Радио «Эхо Москвы» продолжает свою работу. 9 часов 5 минут московское время. Звукорежиссер эфира Наталья Якушева. Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро!
Только что из Парижа.
Утро за проездом.
Ты должна сказать, мы с коллегой прибыли из Берлина. Меня зовут Александр Плющев. Лев Гулько присоединится к нам через несколько минут. Татьяна Фельгенгауэр действительно из Парижа, между прочим. Расскажет, как оно там. Недолго провела, но тем не менее. Что у нас до конца этого часа? Сан Саныч будет в 9:35, сообщают нам. Только что сообщили. Сан Саныч будет по телефону, правда.
Вот. Телефону,
можете поздравить его с днем рождения. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. И веб-форма на нашем сайте. Конечно, я не хотел объявлять, а думал, кто вспомнит. Пусть кто вспомнит, тот и поздравит. Но нет, ему будет приятно. Приятно получить тонны поздравлений. Поздравлять мы все это ему, ну, может быть, как-нибудь иносказательно, но передадим, потому что все невозможно будет, я боюсь. Вот. Кроме этого, спортивные новости. Константин Похмелов обещал нам показать женский теннис.
Изобразить?
Изобразить женский теннис. Прямо сейчас обзор печати. Ну, не сейчас, чуть-чуть, погоди.
Реклама. Когда не привык стоять на месте, когда выбираешь свой путь. Новый Ford Explorer создан для бесспорных лидеров. Мощный и технологичный автомобиль теперь в обновленном образе. Инновационные технологии Ford обеспечивают одинаково комфортное вождение как в городе, так и за его пределами. Светодиодные LED-фары позволяют уверенно двигаться вперед в любое время и при любой погоде. Новый Ford Explorer. Когда лидерство – это призвание. Подробности у дилеров и на сайте ford.ru.
Южный Тироль, самая высокая Италия, приглашает вас в гости и предлагает выиграть поездку на двоих на неделю в Южный Тироль. Слушайте в ноябре ежедневно по будням в 10:08 и финал 29 января в 16:08 в программе «Галопом по Европам». Совместный проект «Радио Эхо Москвы» и региона «Южный Тироль». Ежедневно по будням в 10:08. Южный Тироль – это воплощение мечты о зимней сказке.
Сколько вы тратите на Новый год? 3000 на подарок, который любимая положит на полку, 2000 на ненужную ребенку игрушку. А что подарят вам? Еще один свитер и носки за 5000. Этой зимой все будут довольны. Станьте абонентом НТВ Плюс всего за 89 рублей в месяц и получите подарки для всей семьи, подключив пакеты Суперспорт, Кинопакет и Детский. Бесплатно на всю зиму. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru. 18+.
Зачем мне на пенсию? Я буду работать и пенсию выращивать.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Если, достигнув пенсионного возраста, вы отложите выход на пенсию на несколько лет, получите дополнительные баллы, и ваша пенсия будет существенно выше.
Пенсионный фонд России.
Изумрудные холмы.
На своем месте игра «Изумрудные холмы». Доброе утро. Желающие поучаствовать. Телефон плюс 7-495-363-3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Конечно, вас уже ждет очаровательная интерьерная настольная лампа, если вдруг вы окажетесь победителем. Три холма, три вопроса. Вопроса нам нужно выбрать. Будем восходить на холм, который сегодня называется «Цена». Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Марина.
Марина. Давайте, Марина, сразу и начнем.
Да.
Восхождение.
Мы с вами переносимся в конец 40-х, но такая середина, ближе к концу прошлого века, остров Новая Гвинея, где разворачиваются события Тихоокеанской войны, одного из самых малоизвестных, ну, для нас, во всяком случае, направлений Второй мировой войны. Сейчас здесь идут самые ожесточенные сражения между американскими и японскими войсками. Примечательно, что и одна, и другая воюющие стороны активно привлекают местное население.
Причем помощью папуасов бойцы пользуются не только в перерывах между сражениями, когда те выступают в роли проводников, помогают разводить костры и так далее, но и непосредственно в боевых действиях. Папуасы подносят снаряды, перетаскивают раненых, помогают в транспортировке орудий. Но наш вопрос не о героизме коренного населения Новой Гвинеи, а об их отношении к этой войне. Как ни пытались и японцы, и американцы объяснить папуасам высший смысл этой войны, с той и с другой стороны, у них ничего не получалось. Люди, задержавшиеся в каменном веке, не могли постичь тонких мотивов войны цивилизованных, так называемых, наций. По окончании военных действий папуасы, участвующие в боях, делясь впечатлениями об этой войне со своими собратьями, воевавшими, в кавычках, по другую сторону фронта, сошлись в едином мнении. И американцы, и японцы. А дальше три варианта. Фантастически непрактичные, фантастически жестокие или фантастически мягкотелые.
Непрактичные.
Непрактичные.
Верный ответ.
Ну, в общем, вы попали. Попали, да. Лампа ваша. Спасибо вам большое. Владейте. В 40-х годах 20 века в сражениях в Новой Гвинее местные жители действительно принимали, пусть и пассивное, но участие, причем как с американской, так и с японской стороны. Воюющие цивилизованные нации не показались папуасам ни излишне мягкотелыми, ни излишне жестокими. Уничтожение врага у папуасских мужчин считалось делом не только обыденным, но и почетным. Заезжие вояки показались местным жителям фантастически непрактичными. Папуасы недоумевали, как можно в стране, где так трудно добывать пропитание, так расточительно относиться к такому количеству пищи. Папуасы, воюющие с обеих сторон, были ошарашены, с какой жесткостью пресекались как американцами, так и японцами их попытки съесть убитого врага. Вот такие у них были, так сказать, нравы. А мы восходили на холм Цена и узнали, какую цену порой приходится платить человечеству, выступая за мир во всем мире. Застройщик изумрудных холмов компании Talon Invest фокусируется на вполне конкретных вопросах. Как сделать жизнь обитателей микрорайона еще более комфортной? Как поднять уровень качества строительства еще выше? Стандарты качества Talon Invest проверены многолетним опытом работы. Все новостройки – это монолитные кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. При этом усилия компании направлены не только на улучшение качества, но и на постоянную оптимизацию ценовой политики. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
Изумрудные холмы.
Разворот.
Ну, вот сегодняшняя пресса, надо думать, поскольку сегодня первый день рабочий
после,
день, после терактов, очевидно,
после
что все в этих статьях.
События, конечно, это основная тема. Чуть-чуть еще есть легкой атлетики, но чуть-чуть совсем в прессе. А в основном, конечно, это Франция, это Париж, это вот, как пишет МК, живые против мертвых. Почему террористы так легко идут на смерть? Эксперты московского комсомольца от бывших сотрудников специальных ведомств до психологов отвечают на этот вопрос. Еще одна здесь публикация. «Открытые двери в ад. Чем 13 ноября 2015 в Париже страшнее, чем 11 сентября 2001 в Нью-Йорке». А, тоже есть свои соображения на эту тему. А дальше «Московская правда», «Париж, пятница, 13-е». И происходившее в Батаклане в пятницу вечером напоминает фильм ужасов. Во время концерта в зал вошли молодые вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Раненые падали друг на друга, в бесполезном жесте самосохранения прикрывали головы, их хладнокровно пристреливали одного с другим с живодерской аккуратностью, которой могли бы позавидовать эсэсовцы. Кровь невинных людей пролилась в этот вечер в других уголках Парижа. Вот Ольга Семенова рассказывает, как город переживает страшную трагедию, и беседует о сложившей ситуации с известным французским режиссером Жан-Полем Лильенфельдом. Это «Московская правда». А газета «Ведомости», несколько публикаций, такая центральная, это «Выстрел в Европу». Ответом Франции на теракты может стать усиление ее военных действий в Ираке и Сирии, что мы, собственно, и увидели.
Да,
а дальше, да.
Бомбардировки были активные.
Это открывает возможность для сближения с Москвой. Ну, не только Франции, но и, в общем, всей западной коалиции, как считают эксперты. В газете «Ведомости» новости. Две колонки сегодня редакционные, они тоже посвящены сегодня Сирии. Одна из них называется «Новый вызов». Ну, понятно, о чем идет речь.
А чем мотивируют насчет сближения? Ну, что раньше-то мешалось?
Видимо, разные отношения к судьбе Башара Асада.
Башар Асад – это вообще, так сказать, такой камень преткновения. Директор Международного центра обороны безопасности Мэтт Юбрайза считает, что заявление Лаврова в Вене показывает возможный отход России от предыдущей позиции, которая была сфокусирована на ударах по позициям исламских групп, за исключением исламского государства. Это может стать основой для улучшения отношений России с Западом, допускает Брайза, и делает менее вероятным продление санкций ЕС против России, если та решит помочь борьбе с исламским государством. НАТО не изменит стратегию в Восточной Европе, пока Москва не прекратит поддержку сепаратистов Донбасса, оккупацию Крыма, но если Россия не воспользуется и нынешним шансом сближения с Западом, то ее изоляция и экономические трудности будут нарастать. Вот так.
Ну да, только непонятно, стоит ли на повестке дня вопрос, вообще ставит ли его кто-нибудь, типа, разменять на поддержку
Сирии,
Донбасс там и
это
все такое.
Домыслы экспертов. Как ты понимаешь. Вообще, Министерство обороны готово взаимодействовать с Францией, нашей, российской, в Сирии, а о готовности координировать усилия с коалицией США Россия заявляет постоянно. Это говорит чиновник российского военного ведомства. Пока, согласно договоренностям с Пентагоном и Минобороны, лишь согласуют со всеми членами американской коалиции, в том числе с Францией, вопросы безопасности полетов. А дальше две колонки. Сегодняшние в «Ведомостях» тоже посвящены. Одна называется «Новый вызов». Вызов, серия террористических актов, новый вызов западному миру, но не цивилизации Запада, а политикам и спецслужбам. Так начинается эта колонка. Хотя, может быть, на самом деле, мне так кажется, это не очень так. Как раз война цивилизационная. А другая называется «Работа со страхом». Парижские теракты обнаружили два типа реакций. При естественном стремлении принять все возможные меры безопасности, вроде введения комендантского часа и закрытия границ, была солидарность и сопротивление страху, стихийно родившиеся в соцсетях акции «Открытая дверь», призванные дать ночлег парижанам, которые не могли добраться до дома в перекрытом городе, отказ таксистов брать плату, пение «Марсельезы» болельщиками при эвакуации со стадиона. Ну вот, главная задача террора, пишет автор Николай Пле, пробуждать страхи, уже дремлющие внутри общества, выпускать их наружу, эксплуатировать. Теракт удачен тогда, когда общество эффективно запугано и начинает принимать решения, исходя из страха о начале или наземной операции в Сирии, о закрытии границ, о сворачивании гражданских свобод. Политики могут быть не чужды желанию оседлать этот страх в своих интересах. Но дальше он пишет, что российская политика в последние два года во многом строится как раз на оперировании угрозами Майдана, потери нравственных ориентиров, ядерной войны и так далее. Важной характеристикой такой политики оказывается неспособность предложить собственные ценности помимо порядка ради порядка. Именно отсюда зацикленность на рассуждениях о том, насколько слабы и негодны чуждые ценности. Это газета «Ведомости».
Давай прервемся ненадолго. Давай. Давайте продолжим.
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама. «Газпром». Мы работаем над масштабными проектами. Открываем новые маршруты. Способствуем развитию науки и спорта. «Газпром». Глобальная энергетическая компания.
Сегодня я сделал вклад в банке «Югра» и не прогадал. Теперь у меня есть преимущество. Особое.
Вклад «Особое преимущество плюс» от банка «Югра».
Сделал вклад, получил подарок.
Торопитесь, количество подарков ограничено.
Акция действует до 30 ноября 2015 года.
Подробности на югра.ру. ПАО «Банк Югра».
Первый снег всегда выпадает неожиданно. Однажды утром дорожки в саду становятся белыми. В этот момент вы поздравляете себя с приобретением снегоотбрасывателя. Или сожалеете, что не купили его. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шопинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100 ОГРН, 102-63-01-703-010.
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
В понедельник после 11 утра мы поговорим о безопасности современного туризма, об отдыхе в Израиле по комфортным ценам и почему другие направления резко подорожали. У нас в гостях представитель израильского туроператора «Изралюкс» Александр Житник. Солнечный Израиль от «Изралюкс» в понедельник после 11 утра. Качественно и недорого.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, продолжаем.
Да. Газета РБК «Экономика и смерть». Публикация «Как пострадает Франция». Теракты в Париже – удар не только по людям, но и по французской экономике. Больше всего может пострадать индустрия туризма, на которую приходится 7,5% ВВП страны. Ну, в общем, 7,5% – это такая сумма-то, с одной стороны, процент небольшой, но сумма большая. А пострадают владельцы гостиниц. Рассчитывали, что хорошую заполняемость обеспечит международная конференция по климату, которая продлится 12 дней с 30 ноября по 11 декабря. Организаторы рассчитывали, что конференция привлечет как минимум 50 тысяч человек, но сейчас ждут, что многие начнут отказываться от участия в мероприятии. Особенно тяжело придется люксовым гостиницам для постояльцев таких отелей, как Бристоль, Георг Пятый или Плаза Атени. Контент безопасности и геополитики очень важен, считают вот эксперты. Падение спроса подогревается...
Контекст, видимо, только.
Да.
Извини.
Да. Что ты говоришь?
Контекст.
Я что сказал?
Контент.
Ничего страшного. Контекст. Да, извините. Падение спроса подогревается сообщениями об аннулировании туроператорами поездок в Париж. Так поступил японский туроператор в Бельгии. Три компании обратились к своим клиентам с вопросом, не желают ли они отменить поездки во французскую столицу. В январе, когда исламистами была расстреляна редакция журнала «Шарли Эбдо», заполняемость отелей в Париже, по данным MKG Group, упала в первые дни после теракта на 5% и на 10% в последующую неделю. За первые 6 месяцев 2015 в Париж приехало где-то приблизительно на 2% туристов меньше, чем за тот же период год назад, показывают данные Управления по туризму и Конгрессом Парижа. В выходные после терактов, это еще одна сторона, парижские улицы опустели, режим чрезвычайного положения подразумевает, что власти могут по соображениям безопасности запрещать любые мероприятия, в том числе и в сфере торговли. То есть ярмарки закрылись. С такой вот, собственно, скоростью. Пока к таким мерам не прибегали, но в Париже в эти выходные многие ярмарки выходного дня, в том числе и рождественская ярмарка на Елисейских полях, не открылись по инициативе самих организаторов. Аналитики ожидают падения продаж люксовых товаров, популярных у богатых азиатских туристов, как отмечает Рейтер. В этом году бренды Louis Vuitton, Gucci и Chanel очень рассчитывали на покупателей из Азии, привлеченных разницей между ценами на их товары на местных рынках и в Париже в связи с падением курса евро. Теракты вполне очевидно скажутся на наших телах, коротко отозвался в разговоре с Рейтер о грядущих проблемах представитель группы универмагов в галерее Лафайет. Опять же, страх для инвестора, еще один страх. В Париже режим чрезвычайного положения, введенный сразу же после терактов, не отразится на работе парижской биржи, но, тем не менее, меры безопасности будут приняты в отношении нашего персонала, но рынки откроются в понедельник утром, как обычно. Если теракт произошел бы в разгар торговой сессии, рассуждают эксперты, в частности, китайцы, можно было бы увидеть паническую реакцию рынков, но у инвесторов было 2 дня, чтобы проанализировать ситуацию, цитирует эксперт Рейтер. Как предполагают другие собеседники информагентства, теракт все-таки может сказаться на биржевых индексах, хотя январская атака на редакцию «Шарли Эбдо» не привела к падению рынка. Помимо реальных проблем, которые могут ждать потребительский сектор, у инвесторов может сложиться чисто психологический настрой подержаться подальше от рынков и посмотреть, как будет развиваться ситуация.
Ну, насчет того, что скажется, не скажется бирже, уже есть реакция. Да. Курс евро падает к доллару после терактов в Париже, но это связывает Bloomberg его, потому что там люди стараются как-то перекладываться в другие валюты и вкладываются в иену, например, она растет.
Ну, да.
Вот, пока так.
Новое известие. Атака террористов во Франции заставила многих европейских политиков радикально пересмотреть свои прежние взгляды на то, что позволительно допускать в демократическом обществе, что нет. Бельгия заявила об усилении границы с Францией. Польский министр по делам ЕС Конрад Шиманский заявил, что прием беженцев в страну должен быть увязан с вопросами обеспечения безопасности. Наиболее жесткая реакция будет, как ожидается, в Швеции, страны с наибольшей концентрацией в Европе выходцев из мусульманских государств. А группа шведских парламентариев выступила в субботу с открытым письмом в газете «Svenska Dagbladet», в котором предлагает незамедлительно принять ряд мер по дерадикализации мусульманского сообщества в стране. Эксперты по терроризму в один голос уверяют, что борьба с этим злом должна вестись в пригородах европейских городов. Мы должны завоевать души молодых людей, отвернувшихся от демократии, склонившихся к радикальному исламу. Пишут депутаты, парламенту будет предложено принять закон, согласно которому исламские пропагандисты будут нести ответственность за свои действия. Прежде всего, государство должно прекратить финансировать организации, исповедующие радикальные исламские взгляды.
Значит, я хотел бы, прости, прервать про теракты и про Францию, потому что есть еще одна публикация, которая будет не безинтересна нашим слушателям. Они, наверное, слышали в новостях, у нас уже было. Просто я расскажу, где читать. Дельфи – это русскоязычное, ну, оно и на русском языке, и на латвийском есть. Издание латвийское. Пишет о том, что семья пресс-секретаря Дмитрия Медведева, Натальи Тимаковой, купила в Юрмале дом за 1 300 000 евро. Произошло это еще в 2013 году. И вроде бы согласование приостановилось на стадии того, что там надо было изменить статус участка из-за того, чтобы построить лифт вот в этом доме. Ну, так пишет Дельфи. Я не знаю, очень хочется комментариев, собственно, Натальи Медведева. Наталья Тимакова, прошу прощения, извините. Вот. И вроде бы даже пишут, что ее супруг Александр Блумберг, журналист известный, в МК работал.
Давно, он с тех пор уже кем только не работал.
Саша. Да, ну, мы его помним, мы знаем.
Наталья Тимакова помним журналистом.
По данным, значит, вот приводимым в этом издании, получил в Латвии временный вид на жительство.
Мы все рады. Да все знают, что журналисту теперь работают только в одном месте, где-то в Латвии. Ну, уже, глядишь, там на Медузяке появятся.
Ну, посмотрим, да.
Кстати, еще одна статья, она не по теме терактов, но мне кажется, она важная, из РБК, но заодно можем предварить Сан Саныча. Большая статья в РБК была о платном проезде грузовиков по федеральным трассам, системе Платон и реакции перевозчиков на это нововведение. Ну, собственно, там много разных цифр. История в том, что никто из опрошенных РБК предпринимателей вот эту самую систему Платон еще не подключил и следящих никаких устройств не получил. А вообще, да, там получается 70% автопарка в России с 15 ноября станут нарушителями, делает вывод РБК. А опрошенные изданием участники рынка прогнозируют, что новый платеж сделает транспортный бизнес бессмысленным.
Полторы минуты есть у Льва Гулькоща.
Да, я просто скажу, что в «Коммерсанте» публикация «Парижский шок. Теракты во Франции могут усугубить проблемы туроператоров», но уже у нас. Здесь, в Московском...
Мне кажется, после Египта уже все с туриндустрией, наверное, покончено в России.
Упавшие на 40% из девальвации рубля продажи туров во Францию могут снизиться еще процентов.
Не спешат нас хоронить.
А в ближайшие несколько дней и вовсе остановится. Пострадают сервисы онлайн-бронирования авиабилетов, услугами которых пользуются более 60% туристов, решивших отправиться во Францию самостоятельно, как пишут эксперты.
Слушайте, это невозможно вообще. Летает уже почти никто и никуда, а те, кто, по идее, должен летать, и туристы отменяют.
Так, ну вот.
Грусть, печаль.
Да, в независимой газете «Георгий Ильич Мирский. Терроризм. Урегулирование или видимость».
Сегодня вечером у нас в эфире будет.
Уперся в проблему. Можно подготовиться, почитать в независимой газете.
Кстати,
Георгий,
да.
Ильич. У нас 7 часов Еремчуков будет, главный редактор независимой газеты.
Конечно.
Можно вообще готовиться и готовиться.
Готовиться, да.
Целое пособие подготовил вам независимой газете.
Да.
Спасибо
большое, Лев Гулькова. Ждем Сан Саныч, нашего именинника, через 5 минут.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Это уж точно, кто не успел, тот опоздал. Кто не успел до этого момента Сан Санычу отправить СМС, та СМС не будет зачитана. Некоторые мы все-таки почитаем. Самого-самого-самого доброго Александра Александровича. Галина, Галя, Нина и другие. Никогда не было даже велосипеда, но слушаем, не отрываясь, из-за редчайшего в наши дни профессионализма. Доброе утро, Сан Саныч, с днем рождения.
С днем рождения, Сан Саныч.
Спасибо, спасибо.
Сан Саныч должен был бы сказать доброе день рожденческое утро, как он обычно говорит. Тебе пишут, скорейшего возвращения в эфир в добром здравии. Скучаем, пишет Михаил. Также пишут о том, что поздравляют тебя с 16-м днем второго осеннего месяца. Не пропадайте из эфира. Здоровья и терпения со всеми нами. Это Сергей из Новоуральска. Потом пишут, что всего вам самого наилучшего. И сразу же задают вопрос по поводу какой-то Сузуки Гранд Витары.
Вот все свое.
Конечно, конечно. С днем рождения. Лет до старости вам без старости. Здоровья, любви, благополучия. Вас слушатель Владимир Роша или Роша, я не знаю. Поздравляю дорогого Сан Саныча и свою любимую жену с днем рождения, пишет Станислав. Прекрасно, ура!
Да.
Надеюсь, с оптимизмом ты встречаешь этот день рождения, Сан Саныч, дорогой.
Ну, естественно. Знаешь, как я всегда говорю, уже видна финишная прямая.
Сан Саныч, ну что же это?
Я всегда был близок к юмору, Сан Саныч.
Двор уже заметен.
Значит,
дальше только Ваганькова, но там приличная компания вокруг будет, так что я тоже не огорчаюсь, так же, как и при жизни.
Слушай, да, дорогой, давай пока мы все-таки не спеши ты нас хоронить, второй раз я уже цитирую эту песню за сегодняшний день. Давай поговорим о нашем, о текущем. В общем, если бы не было вот этой истории с дальнобойщиками, можно было бы поговорить о снеге и гололеде, но, ты знаешь, есть все-таки какие-то проблемы, которые не каждый год возникают. Вот, в частности, это введение этой платы, этот платон, ты наверняка и слышал, и комментировал уже как-то. Вот. Давай какие-то более-менее итоги подведем, потому что с сегодняшнего дня ее вроде бы должны ввести. Непонятно как, непонятно чего, потому что счетчики никому не раздали. Непонятно, сколько 3 рубля, рубль там, и будет освобождена сельхозпродукция или не будет, и что там. В общем, разбираться еще во всем этом предстоит. Что ты думаешь по всему этому поводу?
Ну, во-первых, я думаю, что это очередная точка кормления непонятных людей, потому что за этим вылезает фигура под фамилией Ротенберг.
Да, и только непонятно... не Аркадий, а Игорь.
Это не важно, понимаете, да, их много, им всем нужно кормление. Во-вторых, этот платон, вот смотрите, есть факты. У нас, ну, будем считать так, 1 000 000 грузовых автомобилей 12-тонников и выше. Те, которые облагаются системой оплаты. Соответственно, за все это время, да, было сейчас реально сделано 200 тысяч вот этих вот транспондеров платоновских.
Угу.
А дальнобойщикам было выдано всего 50 тысяч. То есть система совершенно не отработана. Те, кто уже попробовал, очень жалуются на некорректную работу системы в целом.
Че, жулят с этим, с километражом?
Да, потому что она плохо работает. Надо было сделать хотя бы там год экспериментальной отработки. Видать, у нас есть большие ритейлы, у которых есть гигантские флит-парки. Вот на них надо было попробовать те же там «Пятерочка», «Магнит», которые по всей стране возят. Отработайте систему, потом берите деньги. Причем вот это вранье, которое наваливается, вот у нас в основные перевозки 12 и выше – это насыпные грузы. Это вранье, потому что вы понимаете, что такое насыпной груз. Щебень, песок. Да, это всегда возят с перегрузом. Но для перегруза у нас есть борьба, весовой контроль. А вот если мы берем фуру, которая везет продукты, а у нас огромное количество перевозок продуктов, ну, мы были в пробеге, вы видели, какой поток фур шел нам навстречу, да, и попутно. И ведь, как бы там ни было, профессионалы говорят, что будет цена продукта на конечную увеличится на 0.5%. Это цена перевозки. 0.5%. Вот и посчитайте. А лишний раз ведь эти 0.5% заплатят все. Вот сейчас у нас очень много, да что мне эти дальнобойщики? Я к дальнобою не имею никакого отношения. Мне эта фура раздражает, она на дороге мешается. Но как только придете в магазин, зачем угодно, не совершенно, у нас ничего не возят самолетами, у нас все возят автомобилями. И все, и в телевизоре, и в кофемолке, и в продуктах, везде будет заложена вот эта система Платона, эта система кормления.
Ну, кроме всего прочего, мы еще какие-то вещи даже не очень можем предсказать. Например, сегодня стало известно, вчера вечером стало известно о том, что Литва пообещала ввести ответный сбор для российских дальнобойщиков, если с литовских грузовиков, которые едут по территории России, в том числе, видимо, там, по Калининградской области, если с них будет браться сбор. Вот. Это же непредсказуемо. Ты вводишь у себя вроде бы, а едут не только твои грузовики, но и чужие. И эти страны ответно тоже вводят сборы. Непонятно еще, насколько это выгодно все будет. Ну, то есть, понятно, что выгодно платить-то не правительству, ясное дело.
Я знаю бенефициаров, которым это будет выгодно. Причем почему говорят, что по самым скромным подсчетам, если эта система, опять же, как врут независимые эксперты, потому что зависимые эксперты назвали цифру в 50 миллиардов, да?
Так.
Вот. А независимые эксперты, которые всегда врут, назвали сумму в год 8 триллионов.
Это, понимаете, это доход, доход,
да, от доход сбора. На этом все. Uh-huh. Да, потому что все знают. Ну, и причем ведь заставляют платить не тогда, когда ты идешь с грузом, да, а и тогда, когда ты идешь пустой. А у нас есть часть перевозок, вот идет там наливной груз, да, он в одну сторону идет полный, обратно его нечем налить. Или автовоз, например, он в одну сторону везет автомобиль, обратно у него нет груза, он перевез и все. Эту систему не продумали. Потом, что такое? У нас есть перевозчики, которые возят за рубеж, да, тировцы так называемые. Ну, ребята, им-то вообще все обрублено, потому что сейчас на всех границах тоже им делают плату. Это резко увеличит стоимость перевозки, а мы и так демпинговали. Ну и все, это мы отдадим все в чужие руки. Потеряем в итоге огромное количество рабочих мест, налоги, доходы. Это, ну, я понимаю, можно попытаться собрать деньги, но надо думать о последствиях. Причем я ни разу не видел официального исследования, что многотонные грузовики разбивают километр федеральной дороги так же, как там 20 тысяч легковушек. Не видел я вот официального исследования, на котором это все четко написано.
Сан Саныч, а вот, кстати, вы уже начали отвечать, я хотела задать вопрос. А есть хоть какие-то аргументы в пользу введения такой системы? Чем-то же, конечно, это пытаются объяснить?
Конечно. В бюджете нет денег.
В бюджете Ротенберга нет денег?
Понимаете, да. А мы понимаем, откуда все это идет. Нефть дешевая, все остальное, в бюджет выпадающие доходы, надо как-то их компенсировать. Никто не хочет поступиться, понимаете, ничем, своими какими-то доходами. Поэтому надо извлечь. А новые очень удобно извлекаются из кармана населения. Потому что я говорю, что вот эта вот система платы за проезд по федеральным дорогам многотоннажников, это причем следом прибежали региональные власти. Говорят, так как будут по нашим региональным дорогам тогда ваши федеральные объезжать, давайте и на региональных тоже будем брать. Понимаете, да? А потом въезд в город запретим. Тоже за деньги сделаем большим машинам. Чего они у нас тут городские улицы будут разбивать? Вот вам, пожалуйста.
Тут нам пишут из Республики Татарстан, человек с телефоном, заканчивающийся на 0101, что сайт Платона не работает. Я проверил, это так. Он не отвечает на запросы и висит в ожидании. И операторы на горячей линии, это опять же нам пишет наш слушатель, отвечают: попробуйте на сайт войти позже, или у нас нет такой информации.
Вот. Ну вот видите, как работает система, да? Туда, куда влезают шаловливые ручки аффилированных структур, туда, где желание сорвать деньги превалирует над разумом, вот вам, пожалуйста. Причем, с одной стороны, там два таких, Широков и Ротенберг, а с другой стороны, там целое государство, потому что половина этой Платона это государство принадлежит. Вот вам, пожалуйста. Ни там никто ничего сделать не может, но желание денег получить уже прямо вот через край брызжет.
Наш слушатель с номером, заканчивающимся на 5583, желает тебе здоровья и считает, что можно также запустить систему Сократ для налогообложения пешеходов за ходьбу по тротуарам.
А с другой стороны, Сергей пишет, что шутят, ведутся разработки системы, которая будет облагать дополнительным налогом людей с массой выше среднего.
Кстати, я напрягся уже.
Да. Знаете, глупости можно делать бесконечно. Как показывает законодательная инициатива нашей Нижней Палаты в весеннем и осеннем обострении, предела глупости нет. Поэтому о чем мы говорим? Мы просто обидно, потому что, вы знаете как, у нас никто не видит, знаете, путают причины со следствием.
Ну, слушай, минутку у нас осталось, ведь протесты дальнобойщиков были и еще будут, они собираются дальше их продолжать. Как ты думаешь, к чему это может привести?
Ни к чему, вы же знаете, у нас протесты воспринимают, дальнобойщиков запишут в пятые колонны либералов и будут говорить, что все это организовано из-за океана.
Навальный вождь дальнобойщиков. Спасибо тебе огромное. Сан Саныч, еще раз с днем рождения.
С днем рождения, Сан Саныч. Завтра мы вас ждем по телефону.
Ну, попробуем.
Попробуйте. Сказал Сан Саныч, осторожно.
Будем пробовать. Спасибо, Сан Саныч, а то просто много вопросов по конкретным автомобилям. Мы попробуем завтра их тогда задать.
Да, значит, я думаю, что Сан Саныча мы ждем-то всегда. Вот, весь вопрос, приходит он к нам или нет. Как знаешь, как Санта-Клаус. Сан Саныч, он наш местный Санта. Через пару минут уже о спорте.
Реклама. Для вас важно, какое образование получит ваш ребенок. Компания iTech и представители частных школ-пансионов из Великобритании, США и Европы приглашают вас на выставку «Лучшие зарубежные школы». 22 ноября. Лотте отель «Москва». Норильский бульвар, дом 8. Подробности по телефону 495-708-42-42. Для лиц старше 6 лет.
Прослушали обновленную мелодию ожидания службы поддержки Билайн. Да, мы ее ускорили, потому что теперь для абонентов постоплатных тарифов среднее время ожидания оператора 15 секунд. Билайн. Просто удобно для тебя. Подробнее на билайн.ру. Для лиц старше 18 лет.
Как правильно сделать предложение? Оно должно быть приятным, удивительным и вдохновляющим. Мы делаем вам редчайшее предложение. Квартиры в жилом комплексе арт-класса «Зилард» от 150 тысяч рублей за квадратный метр. Пространство жизни и знаний, природы и отдыха. Все это «Зилард». Новое пространство притяжения в центре Москвы. Не упустите момент, звоните. 495-228-2288. Проект группы ЛСР. Проектная декларация на сайте zilard.ru.
Игорь Бутман представляет. Юниорская сборная мира по джазу на третьем международном фестивале «Будущее джаза». Восходящие звезды выступят в сопровождении Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана 20 ноября в концертном зале имени Чайковского. 21 и 22 ноября пройдут концерты солистов проекта в клубе Игоря Бутмана на Таганке. Информация о билетах 495-232-53-53 и на сайте parterre.ru. 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Разворачивайтесь в марше!
Константин Бахмелов. Я тебе все расскажу, Константин, как путешествовать по миру в это трудное время. Да, доброе утро. Да,
доброе понедельничное утро.
Угу. Ну, все немножко Сан Саныч сегодня. Вот. Жесуи Сан Саныч. Значит, Константин Бахмелов обещал нам рассказать про теннис, но пришла новость срочная. Я не знаю, ты, может, ее быстро откомментируешь нам все-таки.
Давайте попробуем.
Я не знаю, видел ты или нет, но бывший президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев исключен из состава Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В состав Совета включен Василий Титов, президент Федерации спортивной гимнастики.
Ну, что я могу тебе сказать?
тревожная
чистка,
музыка.
Чистка, понимаете?
Ну, продолжается.
Нет, это они так демонстрируют свою добрую волю как раз вот этим.
Свою решимость. Покорность, я бы так же сказал. Но на самом деле...
В наш адрес, вот видите, мы сейчас...
Друзья мои, вы знаете, на самом деле это все-таки, уж простят меня там жертвы вот этих вот историй, но с моей точки зрения это гораздо лучше, чем заявлять, и что было поначалу, если помните, когда этот скандал только разгорался, когда мы говорили, что там что-то про трех дураков, которые принимают какие-то там решения, и тогда
Мутко сказал, что...
Да, совершенно верно, да.
Закрыли эту лабораторию.
Да, вот это на самом деле все как-то подозрительно, потому что то ли люди, которые у нас правят спортом, совершенно не в курсе ситуации, то ли у них просто очень длинный язык, и они позволяют себе вот такие вот высказывания. Тем более, что проходит 2-3 дня, и тон их речей меняется просто полярно. Вот. Ну, вот в этой же связи, как мне кажется, вот в этом же направлении действия, вот это то, что Светлана Мастеркова, двукратная олимпийская чемпионка, наша бегунья на средней дистанции, заявила о том, что она готова баллотироваться на пост президента Всероссийской Федерации легкой атлетики, ну, после, соответственно, ухода Балахничева, после его отставки, будет 16 января, если память не изменяет, мне очередная отчетно-выборная конференция, где будут выборы. Ну и вот этот жест, с моей точки зрения, тоже такой красноречивый и правильный, я бы так сказал, потому что Мастеркова спортсменка, которая никогда за время своей долгой, звездной и победной карьеры вот со словом допинг не ассоциировалась, это, наверное, тоже прекрасно.
Слушай, а ты хотел нам рассказать про женский...
Да, нет, совершенно верно.
И надо сказать, что один из наших слушателей довольно жестко на это реагирует. Говорит, из-за этого женского тенниса сорвали трансляцию квалификации Формулы-1 в Бразилии. Ужас, кошмар.
А где, там где, долго, где сорвали-то? Вчера.
Ну, я вчера на самом деле играли. С нашим вот этим, с этим слушателем. Да, я с ним не очень согласен, потому что, ну, можно, конечно, любить то или иное, но в финале Кубка Федерации, между прочим, выступала российская команда и играла с чешской сборной. Проиграли наши со счетом 2-3, матч получился упорным. Если посмотреть так вот объективно на расклад сил, то даже несмотря на присутствие в составе российской команды Марии Шараповой, шансы чешской сборной все-таки были выше. Ну, начнем с того, что они играли дома. Чешская команда первая в мировом рейтинге, она действующий победитель вот этого Кубка Федерации, и за последние 5 лет она 4 раза его выиграла. Между нами говоря. Кроме того, в чешской команде сразу 3 теннисистки входят в первую десятку мировой табели о рангах Всемирной теннисной ассоциации, в то время как у нас там одна лишь Шарапова. Так что говорить, что вот так вот мы проиграли, и это неожиданно, я бы не стал. Другое дело, что есть у меня некоторые вопросы, в частности, к руководству нашей команды, ну, прежде всего, к капитану, наверное, Насте Мыскиной. Для меня осталось не совсем понятным, почему все-таки не включили в состав Светлану Кузнецову и нещадно эксплуатировали Настю Мыскину, которой пришлось мало того, что сыграть 3 матча, 2 одиночных и 1 в паре, так еще и выйти в паре практически сразу после одиночного матча. Ну, конечно, двужильные, трехжильные наши девчонки, но вот такого, как, мне кажется, можно было каким-то образом избежать. Понятно, что это спорт, спорт тяжелый, случается все, случаются травмы и так далее. Но будем считать, что в данном случае Насте Мыскиной, как капитану, просто не повезло. Может быть, ей немножечко не хватило опыта, но я почему-то себе представил, что если бы одиночную встречу сыграла незаявленная, к сожалению, но находящаяся в Праге Кузнецова, а та же Павличенкова вышла бы на парный поединок, все бы могло для нашей команды сложиться иначе. С другой стороны, выход в финал – это тоже достижение. Я присоединяюсь к поздравлениям в адрес нашей команды. Сама же Мыскина сказала, что девчонки сделали все, что могли в этой ситуации. Да, проиграли в финале, но поражение, как она заметила, в спорте случается.
Да, и, в общем-то, обычно гораздо больше тех, кто проигрывает, чем тех, кто выигрывает.
Да, действительно, потому что, ну, финал-то, до финала вообще доходят немногие, мягко говоря. А тут неплохой результат. Вот. И, наверное, еще нужно обмолвиться о футболе. Я напомню, что у нас сейчас проходят, определяются последние участники чемпионата Европы 2016 года во Франции. И вот вчера 21-й участник этого турнира стал известен. Команда Венгрии в ответном стыковом матче снова обыграла норвежцев, на сей раз со счетом 2-1. И вот впервые за последние 44 года...
А ты ставил на норвежцев, я помню, в эфире.
Я ни на кого не ставил. Если бы я ставил на норвежцев, я бы пришел бы сюда уже голый и без золотой цепи.
Не-не, ну ты предсказывал, что скорее норвежцы будут.
Ну, я думал, что да. Так получилось, что... Ну, я скажу честно. Да, я вот они, специалисты. Я скажу честно. Ну, ни та, ни другая команда. Ну, на мой взгляд, не знаю. Вот сегодня, например, если уж ты заговорил о моих прогнозах, позволь мне исправиться.
Полминутки.
Да, что-то мне подсказывает, что ирландцы сегодня все-таки одолеют команду Боснии и Герцеговины.
Первый матч
завершился в ничью со счетом 1-1. Сегодня они встретятся в Дублине.
Ну, прекрасно. Посмотрим, интересно. Спасибо, Константин Бахвелов. Через пару минут о погоде.
Реклама.
У меня две новости. Хорошая и очень хорошая.
Ты нашел нам квартиру?
И она уже с отделкой.
А цена?
Просто невероятная.
Самолет Девелопмент. Невероятное предложение. Квартиры с отделкой под ключ. Внуково 2016. Всего 2 700 000 рублей. 495-266-4000. Проектная декларация на сайте внуково2016.ру.
Это звуки австрийского леса. Того самого леса, из которого делается мебель Team 7. Мы создаем мебель, которая так же уникальна, как само дерево. Team 7. Австрийская мебель и кухни из массива. www.team7.at.
Рассветы старой Москвы, закаты на набережной, огни ночного Кремля, энергичная сосредоточенность будней и беспечная вальяжность выходных легендарного Замоскворечья. Жизнь не продается. Дом для жизни. Да, роскошные квартиры Вайнхаус на острове Балчук. Ваш дом для жизни. Галс. Интеллигентный девелопер. 725-5555. Проектная декларация на сайте winehouse-house.ru.
Впервые в Москве. Только в стейкхаусах Бизон. Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк. Аргентина стейк. И фирменный Бизон чили стейк. Этой осенью все стейки готовятся на виноградных лозах, вымоченных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. Бизон. Стейкхаус для настоящих мужчин.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Как-то холодно у вас тут. -2. В Москве сейчас давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 87%, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня будет пасмурно, но примерно такая же температура сохранится днем, -2, и может быть будет чуть теплее, около 0.
В очередной шифровке, которую нам под видом примет здесь поставляют каждый раз, я больше чем уверен теперь, что это шифровки, потому что они все время разные. Я 20 лет здесь работаю, и практически никогда не повторяются. Они же должны повторяться из-за, ну, вот, 16 ноября, например. Нет, не помню такого. Агапий Красенный сегодня какой-то, или Кросенный, я не знаю, что это означает. Вот, не путать с Красовским. Льняное золото растит девку царевной. Кто-нибудь понял эту шифровку? Льняное золото растит девку царевной. Повторяю. Неумехом да нерадивицам добрая судьба сама не выткится.
Чего?
Жаба сама с трубы не слезет, как говорит один персонаж. Неумехом да нерадивицам добрая судьба сама не выткится.
А, вот, я поняла. Значит,
умение и труд все перетрут.
Девицы-красавицы должны пойти напрячь чего-нибудь льняногу. и будет тогда у них все хорошо.
Чай мы пойдем, но придем. Но в ближайшие дни, нужно сказать, температуру минус 3, минус 1 завтра. Потом начнет опять потихонечку теплеть, и к пятнице будет до 8 градусов тепла. Прекрасные перепады, за что мы любим московскую погоду. Московское время 10 часов 6 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев.
Да, да, да. Доброе утро.
И через минут 5 у нас, да, немного отложенное начало будет. Знаешь, как в шахматах бывает, у нас тоже отложенное начало какое-то. Бывает отложенное начало в шахматах? Не знаю, неважно.
Будет, Саша, будет.
У нас будет. Ну, в основном, конечно же, о последствиях теракта во Франции будем говорить так или иначе, что у нас, что за рубежом. Возможно, вы каким-либо образом измените ход нашей программы. Для этого у вас есть следующие инструменты под рукой. Если телефон близко, то плюс 7-985-970-45-45 можно отправить смс на этот номер. Если вы пользуетесь интернетом, то либо твиттер-аккаунт вызван. Ну, а если твиттер вам не близок по каким-то причинам, есть сайт «Эхо Москвы», «Эхо.МСК.ру». И на первой странице есть ссылка на веб-форму. Вот оттуда можно отправить более-менее длинное нам сообщение. В эфир пользуйтесь этими средствами, возможно, вы измените ход нашей программы. В любом случае, ваши отзывы или мнения, или ответы на наши вопросы крайне важны для нас, как обычно.
Программа «Самая высокая Италия. Южный Тироль».
Меня зовут Яна Розова. Здравствуйте. Еще 2 недели я буду рассказывать о Южном Тироле, чтобы в конце месяца вы смогли выиграть поездку на неделю на двоих. Может быть, и то самое место, о котором пойдет речь сегодня. А это, как говорят знатоки, самые-самые из горнолыжных курортов Южного Тироля – курорт Кромплац.
На заметку.
Кромплац объединяет 14 городков и поселков. Все они сосредоточены вокруг одноименной зоны катания и находятся на высотах от 800 до 1500 метров. Вместе с тем, этот курорт входит в состав самой большой в мире горнолыжной области Доломиты Суперски. И благодаря одному из спусков прямо с вершины Кромплаца вы сможете, не снимая лыжных ботинок, попасть в любую часть долины Альто-Пустерия. Стоит отметить и то, что все спуски курорта разбегаются в разные стороны с одной большой плоской вершины. Таким образом, в холодную погоду для катания всегда можно выбрать солнечную сторону, а поздней весной остаться в тени. Здесь есть и черные, и красно-синие широкие комфортные трассы. Часть из них позволяет спуститься к подножию Кромплаца, где находятся парковки, остановки автобусов, рестораны, магазины и самое большое в Европе лыжехранилище.
Детали.
Сезон катания продолжается с декабря по апрель. Общая длина трасс 114 километров. Синие занимают более 40%, красные 37%, черные 21%. Подъемников в основном это кабинные 32%. Кстати, именно здесь находится и знаменитый для всех горнолыжников и сноубордистов колокол Конкордия, который звонит в полдень, собирая всех на обед. И в это время плато становится похоже на горнолыжный пляж. Сегодня зона катания Кромплаца связана также и с соседним горнолыжным курортом Альто-Бади. С 2009 года их соединяют канатная дорога и бесплатный скибас. Благодаря этому все, кто предпочитают отдыхать в Кромплаце, могут прокатиться и по знаменитому круговому маршруту Селла-Ронда, который позволяет увидеть долины других курортов. Правда, ради такого ски-сафари придется встать пораньше. Не забывайте о том, что все подъемники выключаются примерно в 4:30 вечера. Поэтому следите за временем, чтобы не платить за такси.
Внимание!
В зоне катания Кромплац действуют скипасы двух видов. Универсальный, который подходит для всех 450 подъемников региона Доломиты Суперски. Этот скипас следует выбрать тем, кто запланировал покататься не только в Кромплаце, но и на соседних курортах. И местный скипас, который действительно на всех подъемниках, но только в зоне катания Кромплац. Обратите внимание и на акции. Так, в один из сезонов при бронировании отпуска на 4 или более дней гость получал один день катания бесплатно. А если он оставался на 8 или более дней, то это было уже 2 дня бесплатно. Завтра расскажу о горнолыжном курорте Альто-Пустерия. До встречи.
Это была программа о самом высоком регионе Италии, Южном Тироле. Слушайте нас каждый день по будням внимательно, и тогда в конце месяца сможете выиграть поездку на неделю на двоих в Южный Тироль.
Дело прежде всего. Реклама.
Забудьте о компромиссах с погодой. За рулем нового Lexus ES. Специальное кредитное предложение и выгода 100 тысяч рублей по программе Trade-in при покупке нового Lexus ES с передним приводом и зимним пакетом опций. Только до 30 ноября 2015 года. Lexus ES. Ваш качественно новый мир в любую погоду. Подробности об организаторе акции, порядке проведения, участвующих дилеров и других условиях на сайте Lexus.ru. Количество автомобилей ограничено. Кредитование осуществляется АО Toyota Bank.
Сколько вы тратите на Новый год? 3000 на подарок, который любимая положит на полку, 2000 на ненужную ребенку игрушку. А что подарят вам? Еще один свитер и носки за 5000. Этой зимой все будут довольны. Станьте абонентом НТВ Плюс всего за 89 рублей в месяц и получите подарки для всей семьи, подключив пакеты Суперспорт, Кинопакет и Детский. Бесплатно на всю зиму. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru. 18+.
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот. Есть срочные сообщения, кстати, касающиеся теракта. Премьер-министр Франции предупредил, что террористы готовят новые атаки в других странах. Мануэль Вальс, глава французского правительства, сказал, что теракты во французской столице были подготовлены заранее. Следует ждать новых вылазок экстремистов в других странах Европы. Он подтвердил, что минувшей ночью были проведены антитеррористические рейды по всей стране. Также, как я понимаю, идут свои операции и в Бельгии, тоже об этом сообщалось. Предполагаемым спонсором терактов в Париже является бельгиец Абдель Хамид Абаут. Возможно, вам покажется, что это нетипичная бельгийская фамилия.
Но это значит, что вы просто не были в Брюсселе.
Ну, да, конечно, как это называется, общины, да, они большие не только во Франции, но и в Бельгии тоже. Предполагаемым спонсором, а также куратором террористов, совершивших на прошлой неделе серию атак во французской столице, является бельгиец Абдель Хамид Абаут, сообщил сегодня об этом радиостанция РТЛ. Других подробностей пока нет.
Ну, и если возвращаться к выступлению Мануэля Вальса, которую также цитирует радиостанция РТЛ, в эфире этой радиостанции он выступал, говорит он следующее, цитирую: «Терроризм нанес удар и может ударить еще раз в эти дни, в ближайшие недели. Я не говорю это, чтобы запугать, а для того, чтобы французы осознали это».
Значит, хотели мы тоже поговорить об этом, в том числе и о том, о тех причинах и о тех, так сказать, поводах, может быть, которые послужили, которые стали, которые легли в основу этих терактов, скажем так. Вот смотрите, тоже из последних сообщений пишут разные газеты сегодня, с разных сторон оценивают и рассматривают эти теракты. Вот «Вашингтон-Пост» передают, что сотрудники правоохранительных органов Франции, проведя расследование, пришли к выводу, что по крайней мере двое исполнителей терактов в Париже вернулись в Европу с Ближнего Востока. Источник, близкий к следствию, сказал, что 20-летний Билал Хатфи, который взорвал себя возле стадиона Стад де Франс, некоторое время провел в Сирии, затем вернулся в Бельгию. Именно Брюссель стал базой для подготовки нападения. Еще один террорист, уроженец Идлиба, Ахмад Аль-Мухаммад, приехал из Сирии под видом беженца. 3 октября он прибыл на греческий остров Лерос, а оттуда добрался до Бельгии. Участник террористической группы Амар Мустифаль на Ближнем Востоке не был, однако, как выяснилось, он 8 раз привлекался полицией по различным поводам, в том числе за вождение без водительских прав. По данным спецслужб, в 2010-2013 году он посещал мечеть в маленьком городе к юго-востоку от Парижа. По версии следователей, зимой 2013 года он уехал в Сирию. В Сирии во время его возвращения в Европу неизвестно. Ну, в общем, много всяких разных данных, но когда комментаторы обсуждают все это, и на волнах нашей радиостанции вы могли слышать, в том числе, там, я не знаю, Юрий Латынин или Михаил Веллер, этому довольно много посвятили в своих передачах внимания, вы могли слышать разные утверждения, касающиеся того, почему произошел этот теракт, что стало причиной. И кто-то говорит, что причиной стала вот эта политика открытых дверей, когда принимают беженцев из Сирии, не особенно-то проверяя, доверяя, когда ничего плохого о беженцах сказать нельзя, якобы, когда, значит, таким образом увеличивается и мусульманская община в христианской Сирии, и таким образом люди эти не адаптируются, и даже если адаптируются, все равно чувствуют себя людьми там второго сорта или мечтающими каким-то образом отомстить за что-то или показать свою силу в нужное время и так далее. Это одна история, то есть политика открытых дверей стала причиной вот этого теракта. Или теракт стал последствием, соответственно, политики открытых дверей. Это одна история. Вторая история говорит о том нам, что, возможно, ИГИЛ, запрещенная на территории Российской Федерации, вот, деятельность которой запрещена, ну вот, что она была несколько удивлена, как минимум, тому, как Европа не стала отгораживаться от беженцев.
Вот несколько статей я читала по этому поводу. И как, например, давайте прочитаю вам фрагменты статьи на сайте Слон.ру. Иван Яковин, он много пишет очень про Сирию с самого начала этого конфликта, много знает. На что он обращает внимание, что главная задача исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации, спровоцировать иностранцев наземное вторжение. Поскольку западное общественное мнение выступает категорически против отправки своих войск на очередную ближневосточную войну, не давая правительствам сделать это, мнение нужно изменить. И достичь этого в нынешних обстоятельствах можно одним способом, поселив в душах американских и европейских обывателей жгучую ненависть и острое желание мести. То есть получается, что вот этот поток беженцев никаким образом не изменил мнение общественное по вопросу наземной операции, и тогда нужно было по логике террористов делать следующий шаг, чтобы спровоцировать вот это вот изменение. Да?
Возможно. Что думаете вы? Интересно. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер аккаунт вызван. Кто-то считает, что причина – это война в Ираке. Напомните, кто ее устроил, спрашивает Сергей. Значит, кто-то считает, что ситуация в Париже – это удары по внешней политике России, потому что до теракта мы смело говорили, что только мы находимся в Сирии законно по приглашению президента. Теперь же и Франция, и другие страны НАТО будут ссылаться на агрессию исламского государства в их адрес, как мы в Грузии, и будут правы, так как такая статья есть в ООН, а раз так, то наши внешнеполитические позиции в Сирии уменьшится разительно, считает Серж.
Ну вот из Пензенской области. Это не беженцы, это армия вторжения под прикрытием детей и женщин.
У кого как? У кого какие ассоциации с этим? Интересно послушать, что вы думаете по этому поводу, в смысле голосования. Я сейчас объявлю голосование, мы прервемся. Мы вот как сформулировали, возможно, несколько кривовато, как всегда, но лучше ничего не придумали. Итак, этот теракт в Париже, по вашему мнению, он был вызван политикой открытых дверей? Ну, грубо говоря, это вина беженцев, они приехали и устроили теракт. Или направлен на ее срыв. Ну, вот как говорят о том, что ИГИЛ хочет настроить Европу против сирийских беженцев и, может быть, вызвать наземную операцию в Сирии. Итак, теракт вызван политикой открытых дверей 660-664 или направлен на ее срыв 660-665.
Начался подсчет ваших голосов.
Теракт вызван политикой открытых дверей 660-664 или направлен на ее срыв 660-665.
Реклама.
Когда не привык стоять на месте, когда выбираешь свой путь. Новый Ford Explorer создан для бесспорных лидеров. Мощный и технологичный автомобиль теперь в обновленном образе. Инновационные технологии Ford обеспечивают одинаково комфортное вождение как в городе, так и за его пределами. Светодиодные LED-фары позволяют уверенно двигаться вперед в любое время и при любой погоде. Новый Ford Explorer. Когда лидерство – это призвание. Подробности у дилеров и на сайте ford.ru.
В понедельник после 11 утра мы поговорим о безопасности современного туризма, об отдыхе в Израиле по комфортным ценам и почему другие направления резко подорожали. У нас в гостях представитель израильского туроператора «Изралюкс» Александр Житник. Солнечный Израиль от «Изралюкс» в понедельник после 11 утра. Качественно и недорого.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Еще раз напомню телефон для голосования. Если вы считаете, что теракт вызван политикой открытых дверей, то ваш телефон 660-06-64. Ну, сюда входит все, там, я не знаю, и облегченный прием беженцев, и пособия, и все, понятно, да? Или направлен на ее срыв. Это значит натравить население Европы на беженцев из Сирии. В этом случае 660-06-65. Что думаете вы?
Ну, вот для тех, кто пишет по поводу того, что беженцы – это армия под прикрытием детей и женщин, вообще, ну, я хотела бы вам напомнить, что эти люди спасаются от вот таких терактов, которые были в Париже, но там они в ежедневном формате. Так что не стоит забывать, из-за чего люди бегут из Сирии, или не из Сирии, или из других стран, из стран, где идет война, от чего они убегают, и можно ли им отказывать в убежище.
Тут Татьяна спрашивает, а зачем надо спровоцировать наземную операцию? Что пишут по этому поводу аналитики великие?
Ну, тут я могу вас опять пригласить почитать статью Ивана Яковины. Там достаточно много. Ну, вот что пишет. Исламское государство, образование прежде всего религиозно-идеологическое. Заявленная цель его существования не рост благосостояния жителей, даже не завоевание планеты и построение всемирного халифата, а приближение конца света с последующим попаданием в рай всех его сторонников. В идеологии заключается главная его сила. Очень многие религиозные мусульманы не видят в своей жизни никаких перспектив, испытывают унижение из-за глобального диктата Запада, чувствуют разочарование как в диктаторских режимах, так и в несостоявшихся демократических проектах арабской весны. Для них непобедимый халифат во главе с потомком пророка Мухаммеда, предсказанный в священных книгах, это не только единственный, но и крайне привлекательный способ заявить о себе миру, послужить великой общей цели и добиться успеха на земле, а заодно гарантированно попасть в рай. Чем больше сторонников вступают в ряды ИГИЛ, тем сильнее оно становится. С каждым военным успехом увеличивается и число добровольцев, входящих в ИГИЛ, тот самый настоящий халифат и так далее. При этом именно в идеологических установках кроется и главная слабость исламского государства. Описанный в священных текстах халифат должен обладать несколькими обязательными признаками. Во-первых, у него должны быть свои земли. Никакая структура не может называться халифатом, если она не контролирует территорию. Во-вторых, сфера влияния настоящего халифата с помощью Аллаха должна постоянно расширяться, как правило, военным путем. Это вот к вопросу о том, зачем нужна наземная операция. Если же этого не происходит, если территория сокращается, значит Всевышний считает данное издание государства правоверных неправильным, отказывая ему в своем благоволении. Соответственно, усыхающий халифат – подделка, не имеющая отношения к древним пророчествам, вступать в его ряды смысла нет. Сейчас в Сирии и Ираке сложилась именно такая ситуация. Исламское государство начало терять территории и легитимность. В последние недели формирование сирийских курдов полностью очистили от боевиков исламского государства обширную территорию вдоль турецкой границы. Ну и там уже более подробно рассказывается про географию того, что происходит. Вот вам объяснение, зачем втягивать в наземную войну.
Что что проголосовали наши слушатели? 2/3, 64% их считают, что теракт вызван политикой открытых дверей. Ну, типа, сами виноваты. И 36%, чуть больше 36% считают, что направлен на ее срыв теракт был. На этом, вот об этом аспекте мы можем свернуть к вчерашним переговорам Обамы и Путина. Конечно, непонятным абсолютно, поскольку никакой информации об этом нет. Они вроде бы обсуждали и Сирию, и Украину, но...
Ну, сам факт того, что они встретились и поговорили, там же очень долго все обсуждали, что никакая встреча не запланирована, но, тем не менее, она состоялась.
Да, мы вот, если что, можем обсуждать, то есть факт встречи, который мы все видели, вот он налицо. И здесь, мне кажется... уместно спросить или поговорить с нашими радиослушателями о том, как они полагают, вот эта встреча говорит о том, что, ну, я не знаю, говорит, не говорит, в общем, в вас она что вселяет? Надежду скорее, да? Или вы полагаете, что она ничего не меняет в дальнейшем раскладе? Значит, если вы считаете, что, если вам кажется, что эта встреча дает некоторые надежды на сближение России с Западом, то 660-06-64. Если это говорит наоборот о том, что скорее всего, возможно, для России ничего не изменится в отношениях с Западом, как минимум, а возможно там и дальнейшая изоляция какая-то, то 660-06-65.
Голосование пошло.
О чем свидетельствует встреча Обамы и Путина? Есть надежда на сближение? 660-06-64. Нет надежды на сближение и, более того, возможно, дальнейшая изоляция. 660-06-65. Это личные ваши ощущения вот по тому, что вы видели там на экране телевизора, и то, как комментируют это помимо разные политики. Аналитики, да, там еще коты какие-то бегали, замечательно. Вот. Мне-то кажется, что всякие разные расклады возможны, и здесь очень трудно судить, пока не, вообще ничего не проявим. Можно разными догадками оперировать, но видно даже по действиям Франции, которая нанесла удары, как они говорят, мощные именно по позициям ИГИЛ, а не по позициям, приписываемым ИГИЛ, запрещенным на территории Российской Федерации. Вот мне кажется, что здесь можно выслушать, ну, как можно, что западная коалиция условная готова выслушать мнение России по этому поводу, вот, но не более того. Я бы здесь, я бы, если бы голосовал, я бы здесь проголосовал за вариант номер два. Хотя, ну, тем более, что я, опять же, согласен с нашим слушателем, который написал, что теперь после этой атаки есть все возможные, как бы, варианты говорить о том, что есть факт агрессии. Это очевидный факт агрессии, вот, который надо отражать, против которого стоит бороться. Если вы считаете, что у вас есть надежда на сближение после этой встречи, 660-06-64, если вы считаете, что ничего об этом не говорит, 660-06-65.
Сергей спрашивает, я не понимаю упертости американцев по поводу Асада. Кто будет воевать против ИГИЛ, если не будет Асада? Сергей, вы знаете, сколько там сил в Сирии? Поверьте, там война всех против всех, и против ИГИЛа не только Башар Асад и его войска.
Наши слушатели замечательные кремлинологи, потому что помнишь, когда в Советском Союзе было принято толковать внешнюю политику Советского Союза по тому, как стоят на мавзолее,
да,
в каком
это
порядке.
Я читала.
Да. И наш слушатель Виктор обращает, несколько раз прислал смс, обращает внимание на лицо Путина, когда они фотографируются. Он улыбался. Это очень важно, он считает. И поэтому можно сделать любые далеко идущие...
А рядом с его креслом еще бутылочка пустая на полу валялась. Это о чем свидетельствует,
не
Виктор?
Знаю. Возможно, как-то с водообменом что-нибудь у кого-нибудь из присутствующих. Не обязательно же путь.
Спрашивает еще наш слушатель, о чем же можно... Что можно обсудить за 20 минут, Сергей Стюмени? Слушайте, когда два президента говорят 20 минут, это не так уж и мало.
Ну, бывает, что и многое, да. 22
2% наших радиослушателей испытывают некоторую надежду на сближение, и 78% считают, что такой надежды, несмотря на встречу Обамы и Путина, нет. Поговорим, продолжим дальше через 5 минут.
Вот новый разворот.
Значит, еще одна история про то, кого мы считаем террористом, а кого нет. Мне очень понравилось вчера. Ну, известно, что мы не считаем террористами, как бы никогда особенно не причисляли Хизбаллу и Хамас к террористическим организациям.
Да, Хамас даже принимали вообще по-дружески вполне себе уже в тот момент, когда вообще-то все признали их террористами. Ну, почти все, на самом деле не все их признают террористами.
Ты знаешь, ну, поскольку там огромная такая заварушка, и воюют все против всех, ну, вот Хизбалла, например, воюет против Исламского государства. И я читал, например, Максима Шевченко о том, что они там вообще одни на фронте и воюют против террористов, экстремистов, и какие они прекрасные.
Мне просто очень нравится логика нашего МИДа. Вот вчера замглавы МИДа России Михаил Богданов объяснил, что... Значит, Хамас и Хизбалла – это не террористические организации. Я позволю себе цитату, которая меня, если честно, впечатлила. Некоторые говорят, что Хизбалла – террористическая организация. Мы с ними поддерживаем контакты и отношения, потому что мы не считаем их террористической организацией. Они на российской территории никогда не совершали никаких терактов, продолжил Богданов. Нормальная, да, логика? Ну что, нас не взрывали, и поэтому не террористы. Хизбалла избрана народом в парламент Ливана. Есть члены правительства и министры из Хизбаллы в Ливане. Это законная общественно-политическая сила. То же самое про Хамас. Американцы считают, что Хамас террористическая организация, но мы не считаем так, потому что это составная часть палестинского общества. Это нормально вообще?
Ну, мне казалось, что разные организации приходили к власти вполне законным путем, и тем не менее это не мешало считать их преступными, не знаю, как насчет террористическими, но преступными тоже. Сейчас можно вспомнить не только гитлеровскую Германию, но вот, например, и по отношению к Украине на государственном телевидении довольно часто говорят о фашистском режиме, вот, пришедшем в результате выборов. Ничего, как бы это не мешает. То есть само по себе то, что кто-то из действующих политиков пришел к власти выбранным путем, но вообще ничего не означает. Он может быть террористом, а может быть и нет. Мало ли кого избирает. Особенно в таких славных демократическими традициями государствах, если это можно вообще назвать государством, как палестинская автономия. Вот, прямо скажем. Нет, тем более, что у нас, надо сказать, есть собственный пример. Это когда в свое время в Чеченской Республике были проведены выборы. Вот, и избранных там людей тоже вполне считали террористами, более того, воевали с ними, уничтожили части, сменили эту власть. Так что, в общем, здесь одно другому не противоречит совершенно. Мне интересно, как наши слушатели к этому относятся. Считают ли они сами Хизбаллу и Хамас террористическими организациями? Ну, одно дело, вот как бы, когда террористы хорошие, ну, или там, и мы не называем тогда их террористами. Хорошие в каком смысле? Они как бы у нас не взрывают, и они не воюют нигде против нас. А вообще в Сирии получается вообще плечом к плечу. Угу. Вот, потому что Хизбалла поддерживается Ираном, вот, и воюет там против запрещенного в Российской Федерации ИГИЛ. Значит, каким образом мы к ним относимся? Если вы считаете Хамас и Хизбаллу, я не буду разделять их. Вот, может, вы кого-то одного, конечно, считаете, но тогда голосуйте против. Вот, террористами 660-0664, если не считаете 660-0665. Но голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Для вас лично Хамас и Хизбалла, то, что вы о них знаете, об их деятельности в разных странах, в том числе и в Израиле. Если они для вас террористы, 660-0664, если нет, 660-0665. Вот для российского МИДа они не являются террористами.
Слушай, ну меня все равно убивает эта логика, что ну они же на территории Российской Федерации не устраивали теракты. С каких пор это стало критерием оценки террорист или не террорист? Что это вообще? Как такое возможно? Мне непонятно.
Да, теперь, значит, что у нас здесь... Давай еще напомню, еще раз напомню. Если вы считаете, что Хамас и Хизбалла террористическая организация, 660-0664, если нет, 660-0665. Просто мне кажется, что отношение к террористам в разных странах, разное отношение, оно как раз ставит некие препятствия на пути к объединению, в том числе и в коалиции, в разнообразные, для борьбы с терроризмом. То есть мы должны сначала определиться, кто есть, что и такой терроризм, и кто есть террорист, чтобы против них бороться, правда? Ну, выявить, собственно, общего врага. Если мы считаем, что одни хорошие, другие плохие, то тогда надо всем объединяться в борьбе только против плохих. Но у всех же как-то по-разному, и поэтому приходится в некотором смысле договариваться по этим вопросам.
Ну, тот же самый Хамас, там какие-то страны признают террористической организацией, а некоторые страны не признают.
Ты Ильнур из Казани считает, что про Хамас надо говорить, что это террористическая организация, разрешенная на территории Российской Федерации, по аналогии.
Это, кстати, очень хорошее предложение, вполне. Слушайте, а тут вот пришло срочное сообщение, просто я, меня не было неделю, и как раз у меня был вопрос по поводу расследования крушения А-321. Почему так и непонятно, что это был теракт или это был не теракт. В свете терактов в Париже очень многие как раз писали про крушение самолета и отсутствие какой-то реакции. Владимир Путин сказал, что, цитирую, «мы находимся на завершающей стадии исследования материалов». Так что я надеюсь, что, может быть, нам все-таки скоро расскажут, что случилось.
Давай голосование подведем, итоги. Сейчас у нас будет маленькое расследование после этого. 93% наших радиослушателей считают, что Хамас и Хизбалла – это террористические организации. На основе того, что они знают.
Я среди этих процентов.
Да, и вот 7% поддерживают российский МИД. И считают, что нет. И Максима Шевченко поддерживает 7% наших радиослушателей. Как-то так получилось. Давайте немножечко прервемся и переедем уже в Российскую Федерацию наконец-то.
Разворот.
Так, как вам, мне лично всегда ближе темы, которые нас касаются, ну, вот прямо самым непосредственным образом. Я вчера в программе «Ходром» сказал, что я был прямо горд за нашу страну и совсем не хочу отказываться от этих слов. Когда увидел в интернете фотографии Останкинской башни с цветами французского флага. Это действительно было. Их несколько успело попасть в сеть. Это довольно интересная штука. Я-то думал, что, ну как, во всех странах там часами этот французский флаг висит, ну вот на Сиднейской опере, там на небоскребах в Нью-Йорке, на каких-то китайских дожданиях. Меня больше всего китайские поразили, тогда, может быть, это не самые яркие, но тем не менее. Вообще то, что Китай прям очень быстро присоединился к этому такому на траурному флешмобу, если можно так сказать. Ну, я все ждал, будет ли на Останкинской башне или нет. Очень мне хотелось, чтобы было. Как-то, чтобы мы были все-таки в этом мировом списке стран, которые поддержали Францию здесь. И мне постоянно писали, и вот по всем этим ольгинским троллям и им сочувствующим можно совершенно спокойно сделать вывод, как, каковы установки на этот счет, что мы, конечно, сочувствуем, но они сами виноваты, поэтому мы не будем присоединяться к общей кампании. Как же я был рад, что вот эти ожидания не подтвердились, и на Останкинской башне заиграл французский триколор. Длилось это меньше 10 минут, как выяснилось.
Да ты что?
Да.
Так вот почитаешь интернет, и кажется, что это прям было долго-долго.
Существует в сети всего несколько фотографий. Я посмотрел, буквально там 3 или 4 фотографии Яндекс индексирует. Вот. Ну, представляешь, да, что бывает обычно, если у нас что-то появляется, держится долго. Сколько фотографий сразу проникает в сеть? Здесь их совсем немного. Но Интерфакс успел сообщить. вчера, что Москва присоединилась к акции солидарности с жителями Франции, где произошел самый кровопролитный теракт за всю историю страны. Останкинская телебашня была подсвечена цвета французского флага. А дальше фотографию разместила в своем твиттере член общественной палаты Кристина Потупчик. Ну, поскольку я лично знаю автора фотографии, могу сделать вывод и знаю, вижу, что это за фотография, могу сделать вывод, что это не Кристина Потупчик фотография, а просто ей размещенная, если хотите, попертая. Ну, неважно, это уже неважно. Что происходит дальше? Подсветку там, да, появляется сообщение о том, что и ВДНХ присоединится, рядом стоящий ВДНХ присоединится к этой акции, и арку, вот эту арку знаменитую, наоборот, тоже расцветят. Тоже, значит, мы присоединимся к этой акции. А потом как-то тихо, хоп, и нету, нету ничего. Оказалось, что-то со светом. Ну, технические проблемы какие-то, знаете, вот там то крыша протекла, то то, то все, то электричество не подвезли. То еще, ну, в общем, технические проблемы и не будет подсвечено поэтому. А, вот. И так это, конечно, все не то чтобы противно. Ну, в общем, как, ну, что же мы так стесняемся-то, я не понимаю. И мне показалось, как я вчера смотрел, что на самом деле вообще то, что произошло на Останкинской башне, в некотором смысле было даже самодеятельностью.
В смысле?
Ты себя...
Как? Саша.
А ты себя можешь...
Останкинская башня, хорошо. Самодеятельность. Какая самодеятельность?
Ну...
Забежали ребята, посветили фонариками?
Нет, нет. Ну, те, кто заведует подсветкой на Останкинской башне, в общем, они как какую-то... У них там реклама, то все, знаешь, они как бы могут рулить процессом. Почему я делаю такой вывод? Да потому что, если бы это было как-то государственно инспирировано, мы бы увидели анонсы по информационным агентствам, которых не было. Это произошло неожиданно. Если бы случайно это не успели сфотографировать, за те менее 10 минут, который висел французский флаг на Останкинской башне, мы бы вообще об этом не узнали, что это вообще происходило. Если бы это было какое-то согласованное государство во всех бы агентствах, мэр Москвы бы выступил на фоне, или еще что-нибудь было бы.
Зажигал
бы
лично.
На этом сине-красно-белом фоне. Вот. И... Дальше что происходит? Это не все, это не конец истории. Конец я вам расскажу через 2 минуты.
Реклама.
Этой зимой вы можете наслаждаться мягким климатом и безупречными дорогами, не уезжая в дальние страны. За рулем Infiniti QX80 вы чувствуете себя комфортно в любое время года. Только до 30 ноября он может стать вашим по цене от 3 миллионов 835 тысяч рублей. Infiniti QX80. В зиму первым классом. Указана рекомендованная розничная цена с учетом действующего специального предложения и трейд-ин на Infiniti QX80 в базовой комплектации. Предложение ограничено. Подробности у официальных дилеров.
У меня две новости. Хорошая и очень хорошая.
Ты нашел нам квартиру?
И она уже с отделкой.
А цена?
Просто невероятная.
Самолет Девелопмент. Невероятное предложение. Квартиры с отделкой под ключ. Внуково 2016. Всего 2 миллиона 700 тысяч рублей. 495-266-4 тысячи. Проектная декларация на сайте внуково2016.ру.
Здравствуйте, я Анна Киселева, гастроэнтеролог, гепатолог ЕМС. В нашем центре доступна новая, уникальная для России программа лечения гепатита С. Всего за 12 недель с вероятностью от 95 до 100% пациенты полностью избавляются от заболевания. Прием ведут ведущие гепатологи Москвы.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда право. Так?
Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновникам.
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Разворот. Конец истории, которую я рассказывал. «Комсомольская правда» написала, что французский флаг на Останкинской башне оказался банальной рекламой.
Как это?
Представляешь, как это било по моим чувствам?
Да ну не может быть, ну Саш.
После чудовищной террористической атаки на Париж, пишет Комсомолка, многие столицы мира тут же откликнулись трогательной акцией поддержки. Некоторые здания в мировых столицах подсветились в цветах французского флага. Франции мы скорбим вместе с вами. Москва в первые часы трагедии, после трагедии не фигурировала. Хотя в российской столице есть что подсветить. Большой театр, высотка МГУ, каменные мосты над рекой. И вот в Твиттере Кристина Потупчик из общественной палаты... Появилось фото Останкинская башня во французском триколоре. Правда, цвета расположили немного странно. Узкие синие и красные полосы по краям и широкая белая посередине. На флаге они одинаковые по ширине. И пошла волна восторженных перепостов. Вот, дескать, мы в мировом тренде. Мы тоже впечатлились фото в Твиттере и захотели собственными глазами посмотреть на подсветку. На месте же все оказалось доском банально. Никакой это не триколор, а всего лишь реклама одного недавно запустившегося спортивного телеканала. Проекция постоянно меняется. Потупчик, похоже, просто поймал удобный ракурс. Ну, мало того, что фотографии не ее, это ладно. Но на самом деле, если поискать в Яндексе фотографии Останкина, Франция, флаг, вы сами увидите фотографии с разных ракурсов. Вот чего не сделали наши коллеги из, если можно так выразиться, из «Комсомольской правды». Вот. Они просто не поискали другие фотографии, думали, что существует всего одна.
И та у Кристины Потупчик.
Приписали ее, да, Кристине Потупчик. На самом деле, я вот чего стыдиться? У нас как-то сочувствие, в том числе и на государственном уровне, считается как проявлением какой-то слабости и чего-то такого невозможного. Города в самых разных странах мира поддержали этот флешмоб, и в этом нет ничего страшного, даже если когда-то кто-то нам не очень сочувствовал. Быть выше мы не можем. И почему? Совершенно непонятно. Заодно надо приписать еще и все это. Вам привиделось, друзья? Вы не видели этого, даже если это произошло по самодеятельности или нет. Нет, вам привиделось. Вам привиделось, Кристина, на место. Место! Где у ну, в общем, место. Вот. А что происходит? А, сейчас я почитаю. А ведь у нас несанкционированная раскраска чего-нибудь наверху в цвета чужих флагов вообще опасно, пишет Шурик Соломон.
Это только если в том случае, если вы не пытаетесь это все выкрасить в желто-блакитный.
Что ж мы такие убогие, скупые на чувства? Вчера ездило консульство Франции в нашем городе-миллионнике, это, видимо, из Екатеринбурга нам пишут, просто обрывается сообщение. Цветы под приспущенный флаг положил. Не знаю, как сегодня, но к 4 часам вечера вчерашнего дня увидел там плюшевого медведя, пару свечей и максимум 15 букетов. Мне еще хуже от стыда за наше население, за город с претензией на либеральные европейские... Претензии. Ну, надо сказать, в Москве очень-очень много цветов. И огромную очередь я видел в субботу вечером к книге соболезнования. Люди подписывают постоянно. Ну, как огромное. В 10 часов был человек 20. Это много.
Я все пропустила, потому что меня не было в городе. Если я увижу еще хоть одно сообщение.
А скажи вот за оставшиеся 3 минуты. Ты же, да, прибыла из Парижа. Ну, твой рейс просто был через Париж. И была ты в Соединенных Штатах. Как оттуда это видится все?
Слушай, ну, мы вот новости про расстрел. Нас застали в дороге. На автомобиле очень много передвигались и вообще ехали по пустыне. Там не то чтобы все хорошо со связью. Нашли только одну радиостанцию, где обсуждали теракт, но это был какой-то госпел в том смысле, что религиозно ориентированная радиостанция. Они там со своей особой точки зрения это обсуждали. И еще на одной из станций услышали новости, да, то, что давали последние сведения. В Малибу мы ехали, когда вдоль побережья, около одного из заведений, я видела щит с вот этой эмблемой, Pacific, стилизованный под башню Эйфелеву. А в аэропорту в Лос-Анджелесе на экранах работал где CNN, и все смотрели. Вот реально это были такие скопления людей, потому что все слушали постоянно CNN, там нон-стопом из Парижа передавала, включала экран. Корреспондентов и экспертов, и люди внимательно слушали, но при этом ни какой-то там ни паники, ничего, ни каких-то проявлений нервозности. А в аэропорту Шарль-де-Голль тоже все было спокойно, очень быстро. Не могу сказать, что там в разы было увеличено число пограничников или таможенников, при том, что я прилетала, соответственно, через сутки после теракта. Может быть, в первые сутки было как-то по-другому, но вот мы на стыковке очень быстро все прошли, и очень доброжелательно, очень там, даже как-то пошутили таможенники по поводу моего рюкзака. Никаких ни паники, ничего, очень все спокойно, быстро.
Чуть-чуть смс почитаю. Во-первых, нам рассказывают, что по телеку, я не видел, по телеку рассказывали об этой подсветке и показывали останки. Напишет Ольга из Ярославской области. Кроме того, Сергей пишет, что вчера на одной из башен Сити был подсвечен французский флаг, и подсвечивали в цвета французского флага дома в районе гостиницы «Украина». Здорово, если это все так. Если вы это видели, вот видите, как у нас как-то стесняются это показывать по телевизору или фотографии выкладывать. Я даже не знаю, почему. Мне кажется, что стесняться этого совершенно не стоит. Александр Флющев, Татьяна Фельгенгауэр прощаются с вами до завтрашнего утра. Всем счастливо и пока.
Спасибо, пока.